России, какое отношение мы имеем вообще к Господу Рамачандре, там, к Господу Кришне, они все-таки где-то в Индии. Вот, но нужно просто понять, что это не то, что нужно нам или не нужно, просто нужно понять, что жителям Святой Дхамы, Индии, им просто больше повезло, они родились уже в местах, где Господь непосредственно являл свои лилы. И говорится, что земля Бхарата-варши, в частности Индия, она, ну, как некий полигон, где Господь периодически, гораздо более чаще, чем где бы то ни было, он нисходит в эту землю и являет свои игры. И души, которые еще не так, скажем, находятся на каком-то этапе, да, что нужно понять, что все жители разных земель, разных планет, они живут в той степени отдаленности от лил Господа, на которой они не хотят ничего иметь с Господом общего. То есть насколько в живом существе развита вот эта неприязнь к Богу и его божественным деяниям, так далеко живое существо и рождается в этом мире или в другом мире, в этом теле или в каком-то другом теле. То есть все зависит от нашего собственного желания или нежелания. И если мы рассмотрим этот мир, да, веды говорят, что он составляет всего 1/4 от творения Господа, а 3/4 – это души, которые уже непосредственно постоянно заняты в лилах Господа, постоянно находятся с ним на различных духовных планетах и заняты различными, в различных духовных лилах Господа. Вот, и мы живем где-то, и нам на самом деле очень повезло, то, что вообще об этом услышали, потому что услышать о деянии Господа, это, ну, в наше время может быть проще, но в общем в наших странах это не совсем такая, ну, как бы, обыденная вещь, потому что в большей степени у нас есть свои какие-то сказки, свои какие-то предания, свои какие-то детективы, на чем сосредоточены все люди. Ну, мы знаем там, там Маша и Медведи какие-то, там еще что-то, ну, какие-то такие комиксы, на самом деле, которые, на самом деле, очень-очень далеки от духовных реалий. Но нам повезло то, что мы столкнулись с деяниями Господа. И если взять явление Господа, то из всех явлений, наверное, три, они наиболее выделяются. Это явление Господа Рамачандры, явление Господа Кришны и явление Господа Гауранги. И в нашей линии особое внимание уделяется лилам Кришны через перспективу лил Господа Гауранги. То есть мы в большей степени связаны с этим планом бытия, но как говорят наши вайшнавы, что Господь Махапрабху, он всегда поклонялся Господу Рамачандре, и в его лилах также участвовали спутники, такие как Мурари Гупта и Анупама, которые были воплощениями Ханумана в прошлой эпохе. И для нас, на самом деле, если с точки зрения, ну, скажем, художественного интереса, Рамаяна, наверное, самая такая легко читаемая и наиболее интересная лила, потому что, ну, лила Кришны там, ну, в частности, Махабхарата, как она описана, да, там, ну, очень много различных там отступлений, еще чего-то, а вот Рамаяна, она читается вообще очень легко, то есть, и поэтому в Индии она, ну, можно сказать, наиболее читаемое произведение, ее поют, читают, пересказывают. И, ну, вот я сегодня спросил, что наши деди, оказывается, еще даже не знают, о чем вообще речь, что это за произведение такое Рамаяна. Но если вам когда-то посчастливится почитать, это очень, ну, захватывающе на самом деле. Я в молодости читал более полную, а недавно, там где-то год назад, я такой сокращенный вариант в интернете скачал, но в принципе очень хорошо переведенный. Просто даже, наверное, в кратком объеме очень сложно коротко пересказать вообще, что это за лила, да, но попробуем там рассказать. Смысл таков, что действие происходит в Трета-югу. Это эпоха, то есть у нас сейчас идет Кали-юга, перед нами была Двапара-юга, когда являлся Господь Кришна. В каждой эпохе является какое-то основное воплощение Бога. И в Трета-югу, предшествующую эпоху, явился Господь Рамачандра. В то время, говорится, если сейчас люди живут 100 лет, в предыдущую Двапару-югу люди жили 1000 лет, то в Трета-югу люди жили 10 тысяч лет. И говорится, что Господь Рамачандра, он правил 11 тысяч лет. То есть, ну, у нас тоже кто-то 110 лет живет, кто-то 150 лет живет, да, кто-то 70 лет живет. Ну, в среднем, как бы, 100 лет, да. И в Трета-югу люди жили по 10 тысяч лет, и, соответственно, Господь Рамачандра, он явился в то время. И Бхагавадгита, она говорит, что «Ядайадахи дармасья, гванир бавати барата». То есть, что когда религия и какие-то моральные принципы приходят в упадок, я не схожу сам в этот мир и восстанавливаю признаки, принципы религии. И говорится, что явление Господа в этом мире, оно, нельзя сказать, что оно однозначно, вот по какому, ну, вот, что он именно из-за этого. Есть очень много причин, почему он не сходит. Но одна из причин такая, что когда появляется очень большое безбожное население, когда появляются демоны, которые притесняют праведников, тогда Господь не сходит. Хотя у Господа есть еще такой план, как его собственная лила, то есть когда что он хочет сам наслаждаться какими-то определенными взаимоотношениями с живыми существами, и он устраивает на земле определенные вещи, которые позволяют ему не зайти в этот мир и явить что-то для своего собственного развлечения. Хотя всем кажется, что как бы там какая-то определенная... Ну, на самом деле лила. Лила, да, это основная причина, потому что лила – это, как говорится, это нечто такое непредсказуемое детское. То есть это что происходит, не повинуясь никакому закону, но повинуется исключительно воле Всевышнего. И для того, чтобы явиться в этот мир, Господь, он, ну, свое нисхождение он готовит заранее, там, он делает какие-то вещи, потому что этот мир, он действует по определенным очень четким законам, то есть, которые, ну, Господь уполномачивает Господа Брахму, и Господь Брахма, он расписывает законы этого материального мира, которые, в принципе, ну, обойти, ну, не то, что невозможно, но не по правилам будет. И поэтому Господь, когда нисходит в этот мир, он начинает играть тоже по правилам этой земли. Хотя он вне правил, он может как бы, ну, сделать что угодно, но так как он в лиле, да, в игре, то есть мы собрались, допустим, поиграть в какую-то игру и договариваемся. Вот вы будете так ходить, мы будем так ходить, вот так ходить нельзя, так можно как бы, обманывать нельзя как бы. Ну, то есть мы заранее обо всем договариваемся. И так Господь, он действует таким образом. И в то время был демон, которого звали Равана, он был ракшасом. Вот, и этот ракшас, он был в какой-то степени очень религиозен, и он поклонялся Господу Шиве. Он обрел какое-то могущество, потом он стал поклоняться Господу Браме, тоже обрел какое-то могущество. И у Господа Брама он попросил благословения, что его не могли убить полубоги, не могли убить ракшасы, не могли никто его убить. За исключением он забыл про людей, он считал, что люди это такие, ну, скажем, слабые твари, которые как бы, ну, ничем не могут ему угрожать. И это была как бы его ошибка, это был как бы, ну, некая возможность сыграть по правилам, то, что Господь должен был явиться среди людей. Это один момент. Этот демон притеснял праведников, он, ну, запретил проводить яги, всячески препятствовал там, ну, тех, кто не хотел прекращать делать яги, он устраивал им кровопускание. В общем, в конце концов, все брахманы, они разбежались, те, кто проводили яги. Остался один его брат Випхишна, который продолжал который был, ну, преданным Господу, продолжал делать яги, но в конце концов, он, когда Раван узнал, что и он пришел к нему и сказал, если ты меня любишь, типа как брат, должен прекратить делать яги, и Вибишина тоже прекратил делать яги. Вот, но далее нужна была причина, по которой Господь бы не зашел на эту землю. И то есть такая, ну, веская, то есть он не мог просто там, потому что вот Равана он притесняет, нужно какую-то такую, ну, антураж создать. И, значит, к Нараде, к мудрецу приходят ну, вот эти браманы, мудрецы все и просят, ты, говорит, помолись, Господь, ты ходишь постоянно к Господу Вишну, помолись, чтобы он не зашел на эту землю, как бы избавил нас от бремени. А Нарада им говорит, я не могу это самое, для того, чтобы молиться и там совершить аскезу, ну, чтобы Господь не зашел, нужно совершить аскезу, а для того, чтобы совершить аскезу, нужно находиться в одном месте. Но так как меня проклял Дакша, никогда не оставаться в одном месте, потому что я посоветовал там его сыновьям совершать аскезу, как бы там целое такое хитросплетение, целая, ну, цепочка, как бы, правил, по которым, почему он не может. Я не могу оставаться на одном месте, потом не могу совершать аскезу и, соответственно, не могу, как бы, ну, удовлетворить ваше желание. Но тогда мудрецы, они говорят, ну, мы можем дать тебе все наши благословения, ну, то, что мы совершали свои яги, то есть и у нас накопился определенный запас благочестия. Мы можем отдать тебе, и тогда ты сможешь какое-то время находиться в одном месте и совершать эту яги, эту аскезу. И, в общем, они поделились ему своим благочестием, и Нарада начинает, ну, совершать эту аскезу, читает, там, медитирует на Господа Васудеву, медитирует, а тут начал Индра волноваться. Он, ну, что типа, он подумал, что Нарада хочет, ну, Индра всегда думает, что кто-то хочет занять его трон, и он начал волноваться, что Нарада хочет теперь занять его трон. И он, в общем, ну, посылает к нему Камадева, чтобы он как бы его, ну, соблазнил. Ну, Камадев не сходит, начинает там антураж делать, там, да, там, эти апсары, там, все стреляет стрелами, там, в общем. И в это время, а Господь, он все это видит, он входит в сердце Нарады, и говорит, Камадев тебя атакует, ты должен защититься. И он, Нарада, выходит из медитации, наезжает на Камадева, говорит, ты кто такой, почему ты пришел, мешаешь мне медитации, скажи Индре, что типа он не боялся за свой трон, у меня совершенно другая цель, я хочу типа Равану, ну, чтобы Господь не зашел на землю, и чтобы убрать Равану. И Камадев, соответственно, уходит, говорит Индре, что все нормально, там у нее другая цель. В общем, Индра приходит, извиняется, а Нарада, он возгордился в этот момент. Он говорит, я победил Камадева. И он идет к Господу Шиве и начинает хвалиться, говорит, я вот, типа, ну, он приходит, поклонился ему, а Парвати его спрашивает, а что ты такой радостный, Нарада, что ты сегодня особенно довольный? А он, ну, просто в прошлом еще Господь Шива, там говорится какая-то история была, я сейчас не помню, он с Камадевом какая-то у них там была стычка, что он, ну, в общем, не смог победить Камадева, потом еще что-то, ну, я не помню сейчас историю, но смысл в том, что он уколол Господа Шиву, вот своей речью говорит, я, говорит, победил Господа, победил Камадева, как бы он мне не причинил вреда никакого. И тогда Господь Шива так, ну, усмехнулся, говорит, ну хорошо, говорит, ты что ты это мне сказал, говорит, ты только, говорит, Нараяне не говори Господу Вишну. Ну, Нарада как-то он так прослушал это и пошел дальше, как бы, хвалиться. Пришел к Нараяне и тоже, говорит, Лакшми говорит, что-то ты сегодня особенно довольный. Но он говорит, я, говорит, ну, много как бы старался, я мудрец, вот я сегодня, мне удалось счастье, я победил самого Камадева, как бы там. Ну и я рассказал об этом Господу Шиве, ну и Господь Нараяна, говорится, он не любит, когда его преданные, они начинают гордиться. Больше всего он не любит, когда, ну, вот этой гордости. И тогда он говорит, ну, хорошо, как бы, что ты победил. И он говорит, ну что ж, придется как бы... Вахтин говорит, да, говорит, что-то я народу, говорит, не узнаю, что он такой гордый стал, как бы, говорит, ну придется его как бы образумить. Ну, в общем, они устраивают там, сдают, в общем, там иллюзорный город, в общем, там народу попадает, там, в общем, и влюбляется там в некую там царицу. А у царицы должна быть своя амвара, в общем. И народу, в общем, у него крыша поехала, он приходит к Вишну обратно, говорит, Вишну, дай мне благословение, чтобы я как бы никто, царица смотрела только, ну, принцесса смотрела только на меня, и чтобы она как бы никто от меня не мог глаз отвести. Но Вишну говорит, конечно, я так и сделаю, как бы нет проблем. И в общем он сделал так, что Нарада превратился в царя обезьян. То есть у него было, ну, все одежда, все красиво, но лицо было обезьянье, как бы. И он пришел на эту свою амвару, в общем, и все на него смотрят, ну, типа, смеются, а он такой гордый ходит, типа, ну, не знает, что он как обезьяна. Там своя амвара идет, в общем, царица ему. Он раз, один раз подошел там, ну, она посмотрела, так прошла мимо него, короче. Он говорит, что-то, говорит, она, наверное, ну, не поняла, что я самый красивый. Раз опять обошел, еще раз встал перед ней. Она опять прошла, потом уже третий раз, она опять говорит, что-то, говорит, мы, по-моему, эту обезьяну уже, говорит, третий раз видел. Ну, и он не смог понять, что к чему, в общем. И тут, ну, она никого не выбрала, и тут появляется Вишну. И она сразу побежала к нему, надела гирлянду на него, в общем. И, в общем, Вишну, он сделал так, что она вошла в его тело. И Нарада, он очень разгневался, как бы, на Вишну, там, говорит, что это такое, как бы, я пришел тут. Вот, и потом он случайно мимо воды проходил, посмотрел в эту воду, увидел, что у него лицо обезьяны. И он разозлился, пришел к Господу Вишну, говорит, ну, и за это, то, что ты меня так, это самое, унизил, я, говорит, проклинаю тебя, тебе придется расстаться со своей любимой. Тебе придется обратиться к обезьянам за помощью, там, ну, в общем, кучу проклятий надавал ему, в общем, прежде чем Господь ему объяснил, почему он это сделал, когда Господь уже объяснил ему, почему он это сделал, что он хотел просто избавить его от гордости. А Нарада уже успокоился, начал извиняться, дандавать, в общем, там, Господь прости, говорит, что наделал. Но уже дело сделано, как бы уже правило составлено, да, то есть уже Нарада дал кучу проклятий, по которым Господу нужно было теперь действовать, как бы. И, то есть мы видим, с одной стороны, ну, это какая-то лила, да, с другой стороны, уроки всем остальным людям. И так или иначе, ну, прецедент того, что не зайти, я не буду рассказывать там истории, как Лакшми там, почему она родилась в этом роде, там, ну, там свои, как бы, много историй, которые предшествуют тому, как все это, там, вот это, сегодня мы читали про Риши Шринги, что они вызвали мудреца Риши Шринги, одна эта история, там, на самом деле, не так все просто, там, это Риши Шринги, они жили там в лесу, он никогда не видел женщин, в общем, там нужен был такой мудрец, чтобы он, ну, никогда не соприкасался с противоположным полом. И там они целые, и он, отец его не отпускал никуда. И у него Риши Шринги, это у него были мудрец с оленями рогами, потому что он родился, по-моему, от леницы. Вот, и там целую они систему придумали, как этого мудреца заманить, они там послали там куртизанок, чтобы они там сыграли роль мудрецов. Ну, тоже это долгая история, в общем-то, они так или иначе обманули этого мудреца, завлекли его в царство, там пришли для того, чтобы он провел ягью для того, чтобы у Дашаратхи просто по какому-то проклятию не было сыновей. И он должен был провести эту ягью для того, чтобы, в общем, у Дашаратхи родился сын. Там у него было три жены, причем одну жену он получил таким моментом, что царь, сосед царя Дашаратхи, он обратился к нему за помощью, что на него напал как раз Равана. И царь Дашаратха, он решил вступиться за своего соседа, он выступил в бой, и во время этого боя у него убили этого возничего. А на поле боя переодетая была дочь вот этого царя. В общем, она прыгнула в седло надоватое и на место возничего, в общем, села. И во время войны в него раза три летели стрелы, которые там копии, и которые она уже в последний момент, ну, ловила. И, в общем, она таким образом спасла ему жизнь три раза. Или два раза. И когда бой закончился, он понял, что это принцесса, дочь, он сказал, я за то, что ты спасла мне жизнь, я исполню два твоих желания, любых. Но она сказала, говорит, я, говорит, сейчас не буду просить, я, говорит, попрошу потом. Ну и в конце концов, в общем, они там, у них там любовь, все такое, в общем, он берет ее тоже в жены, то есть третьей женой. И когда вот это жертвоприношение было проведено, там был вот этот, мы сегодня читали, да, там дали этот плод, который разделили на несколько частей, там половину он отдал своей главной, дандаватой.
Дандават
с праздником. Он дал главной царице своей там какую-то часть другой, какую-то часть. И, в общем, у него от этих цариц родился, в общем, Кайкея, его главная жена, она родила Раму, Каушали родила Барату и Шатругну, а Сумитра родила Лакшмана, по-моему, вот так вот. И Рама был старший, он должен был занять престол. И тот день, когда он должен был зайти на престол, вот это, там у нее такая была, у вот этой Каушали была служанка Мандара, которая всячески горбуня, она всячески завидовала. И она ему постоянно говорила, что вот там, туда-сюда, вот она наускивала, вот твои сыновья, они самые хорошие, а вот им по праву должно быть царство достаться, а ты как бы ничего не имеешь, вот эта травма. Ну, она всячески как бы его подбивала, в общем, и сказала, говорит, ты, говорит, попроси у царя, как бы, чтобы он, ну, у тебя же есть два желания, он может твое исполнить. И перед тем, как, ну, уже должна была состояться свадебная церемония, эта Каушали, она пришла к царю Дашарадхе и говорит, ты помнишь, как я, ну, спасла тебе жизнь, и ты мне обещал исполнить два желания. Вот я хочу сейчас высказать тебе два желания. И она высказала, что мое желание, чтобы царем стал Барата, ее сын, а Раму изгнали из царства в лес на 14 лет. И Дашарадха, конечно, в шоке, но он, ну, так как он дал слово, он не может отказаться. То есть, да, это такие некие правила, да, по которым уже, ну, особенно в те времена, то есть, если дал человек слово, он должен удержать, тем более, это личный царь. И, в общем, так и происходит, что Рамачандра узнает об этом, он сам говорит, я ухожу в лес, Лакшман говорит, я с тобой ухожу. Барата сначала говорит, давай вместо тебя я пойду, но он говорит, тогда будет неправильно. Я уйду, а ты правь царством за меня. И Барата, он взял сандалии Рамачандры и сам жил все эти 14 лет за пределами города, а сандалии поставил в самом городе и постоянно приходил, поклонялся этим сандалиям и служил от имени Рамачандры в этом городе. И был, в принципе, идеальным царем. А Рамачандра, Сита и Лакшман, они ушли в лес на 14 лет. И там, ну, целая история, как они там жили в лесу, странствовали, там еще что-то. Вот, но в какой-то момент времени они там столкнулись с ракшасами. И одна из ракшаксини, она, ну, воспылала как бы страстью к Рамачандре, там хотела выйти за него замуж, как бы он отверг ее, по-моему, потом она Квакшман. И в общем, в результате, ну, закончилось тем, что ей отрезали нос и уши и выгнали. И она пришла, пожаловалась своим там братьям, ракшасам, их там было где-то войско 14 или 140 тысяч, ну, много что-то там. И, в общем, Рамачандра всех убил, в общем, на битве. Когда, они были все родственниками этого Раваны. И когда Равана узнал об этом, он захотел отомстить, потом он узнал, что у него Сита, очень красивая жена, он решил украсть эту Ситу. И там составил целый план, там, что там его друг Мариччи превратится в оленя, он Сита попросит у золотого оленя превратиться, Сита попросит у Рамачандры поймать ей этого оленя, Рамачандра уйдет, потом они как-то обманут Лакшмана, и в результате потом Равана он захватит Ситу. Ну, в принципе, так и произошло, они там все это разыграли, там, ну, не будем рассказывать, просто там все это очень такие долгие истории. Вот, и, в общем, украли Ситу, Рамачандра в такой печали, там, ну, все это описывается, как они с Лакшманом, он Лакшмана обвинил, потом говорит, что там, ну, надо что-то делать, они тыщут, там, нашли Джатаю, там, это орел Джатаю, который там дрался с Раваной, но Равана его тяжело ранил, и, в общем, он сказал, кто забрал, по крайней мере, Ситу. В общем, этот Джатай умер, потом они пошли дальше, потом ему посоветовали там с обезьянами связаться, там он знакомится с Сугривой, царем обезьян, Сугрива там проблемы со своим братом Бали, короче. В общем, они там, Рамачандра встревает в их неразборки, в общем, потом в конце концов этого брата Бали они убивают. Вот, ну, там целое, там потом приходят медведи, они с медведями там тоже там, ну, скорешились. Так сказать, потом всем этим войскам они там послали всех обезьян разузнать, где Сита, где, в каком месте она находится. Долго искали, не могли найти, потом Хануман все-таки нашел, что ему кто-то сказал, что он на ланке, он перепрыгнул на эту ланку, там, устроил кипиш, там, поджег эту ланку, там, ну, там, своя лила, там, все это описывается, очень, очень так красочно и так, очень, ну, удивительно на самом деле. История, там, читаешь, вот если... Читаешь этот роман, невозможно остановиться. Вот читаешь, читаешь, там просто так, все такое, ну, конкретный блокбастер. То есть, да, такой, сейчас, ну, может быть, и сняли бы его, просто вот очень длинный. То есть там Рамаяна есть, она снята, но так вот, там серия, не знаю, сколько там, 200-300, еще, ну, так вот, в ихнем стиле. Вот, и в конце концов, в общем, они строят мост через ланку, говорится даже, что на самом деле, если лететь, ну, на самолете или со спутника, этот мост до сих пор виден вот на этом перешейке между материком и островом Шри-Ланка. Вот он как бы под воду ушел, но он есть там, и говорится, что камни, из которого делали мост, они не тонули, потому что на каждом камне писали имя Господа Рамы, то есть имя Господа Рамы, оно... И поэтому говорится, что имя Господа Рама, оно в каком-то степени даже сильнее самого Господа. И когда Рамачандра, он удивился, говорит, каким образом это, ну, камни, они держатся на воде, решил тоже помочь в строительстве моста, он положил камень, и его камень утонул. И кто-то там из обезьян говорит, ну что ж ты, говорит, Рама, ты же не знаешь, что для того, чтобы этот камень держался, нужно имя Рама сказать сначала. Тогда, говорит, он будет держаться. Ну и Рамачандра стал говорить Рама, и как бы эти камни, они держались. Ну и далее история, что они построили этот мост, вторглись на остров, там целая битва произошла такая глобальная между войском Раваны и Рамачандры с Лакшманом. Там, ну, Лакшмана там смертельно ранили, потом его спасли, Хануман принес там целебные травы на целой горе. Ну, там очень много историй. В конце концов, в общем, Рамачандра убил Равану, а Вибишна, вот этот брат, который благочестивый был, ну, Рамачандра его поставил во главе этого царства. И в конце концов они возвращаются, они забирают Ситу, которая жила там в лесу, она ну, отказалась от... Там тоже тут целая история, как она отказалась от любви Равана. Раван не хотел насильно ее, как бы. И поэтому он ее посадил там в какой-то лес Ашоковый со своими... с Ракшасини, и она с ними там жила, в общем, они там ее как бы опекали, там, то они там конфеты давали, то там ее как бы это самое пугали, там, ну, таким образом они как-то пытались ее, ну, знаете, как русские народные сказки, на самом деле, один в один там, там, а может быть так, а может быть так, как бы, не ходишь по-хорошему, может туда по-плохому, как бы, и там, ну, такой момент, что Равна сказал, что типа, если там, так, я там тебя силой возьму. Ну и в конце концов, как раз в это время Господь Рамачандра, он вторгся в пределы, его царство победил. Ну и смысл, что они возвращаются, в общем, в Айодхью, там встречают Барата, как раз 14 лет уже прошло. В общем, он вступает в царство, и когда он начинает править, там где-то через год, через два, он у царей такая, ну, есть... идея, что, ну, чтобы узнать, что думают подданные, как они живут, нужно переодеться и как бы пойти послушать, что, о чем они там говорят. И Равана переоделся в простолюдина, вышел в город, и в одном из там, ну, домов он услышал, как пьяный муж ругает свою жену, и он говорит, бросил ей такие слова, что типа, я тебе не Господь Рамачандра, который, ну, принимает обратно свою жену, как бы, а я тебя как бы выгоняю из дома, иди отсюда, там, ну, как бы, не буду я с тобой жить.
После другого мужика.
Да, да. И Рамачандра, он как бы был в шоке от того, что он услышал, и он понял, что, ну, а он играл роль, ну, правил, да, опять же, он играет роль идеального царя, то есть, который царь справедливости фактически, и что он должен, ну, действовать, чтобы подчиненные были полностью им удовлетворены. И он, услышав, что он потерял авторитет среди своих подданных, он решает изгнать, ну, Ситу из царства. И он отвозит ее к мудрецу Валмике, по-моему, и поселяет ее там в ашраме, а Сита уже беременна как раз. И дальше там рассказывается история, как он переживает, там, что там потом, что там такой момент был, что для того, чтобы провести раджасую ягью, он не может царь провести эту ягью, если у него нет жены. И по-моему, мы сегодня читали, да? И поэтому, ну, он отказался жениться и приказал сделать золотую ситу. И тогда, когда Сита узнала об этом, она была очень удовлетворена, она поняла, что хотя он ее изгнал из, ну, из царства, он на самом деле сделал это и чисто из служения, но из сердца она осталась в его сердце. Ну и потом там история, родились у него два близнеца. И она, Сита, никогда не рассказывала, они с детства слышали Рамаяну, но она никогда не говорила, что Господь Рама – это их отец. И они в какой-то момент пришли к Рамачандре, когда уже выросли, и начали петь ему Рамаяну. И он очень удивился, откуда они знают все, узнал, что они дети Ситы. Смысл в том, что Сита, она в какой-то момент времени решает уйти из этого мира, она уходит в землю. А эти сыновья, они решают, ну, когда узнают, что это их отец, который изгнал Ситу, они объявляют ему войну, там, в общем, какая-то заваруха. В общем, они, по-моему, побеждают его. Но смысл в том, что как бы история очень удивительна, но по своей сути это очень трагично. Вот, но... Что вообще несут в себе эти истории Рамаяна, Махабхарата? С одной стороны, это лила Господа, да, то есть Господь, он являет своей лилой, и души, которые, ну, вечно освобожденные, скажем так, осознающие, они сознательно играют в этой лиле, служат ему, преданностью, с любовью, и то есть для них это однозначно. Какое отношение имеет это к нам, обусловленным душам, да, то, что мы обусловлены душой, мы находимся в этом мире, и, в принципе, мы пытаемся сыграть какую-то свою ливу, да, в которой мы господа, то есть, а весь мир, как бы, нам служит. И смысл заключается в том, что мы на каком-то этапе, поняв, что это бессмысленная затея, и что это очень вредно пытаться быть господами в этом мире, это как лекарство. То есть все лилы Господа, они являются для нас лекарством, поэтому нам очень благоприятно слушать об этих лилах как можно больше. И смысл заключается в том, что наше сознание, ну, в большей степени погружено в какие-то реалии этого материального мира, какие-то кино, какие-то заботы мирские, да, там еще что-то, куча. То есть у нас очень огромное количество вирусных файлов в голове, в которых мы живем на самом деле. Вот особенно это после Индии так чувствуется, потому что в Индии, там, особенно когда идешь в толпе индусов по святым местам, где целый день слышишь какие-то духовные истории, ты понимаешь, что на самом деле в этом и есть смысл жизни, вот. Ну, просто целый день слушать о лилах Господа, на самом деле. О его преданных, о деяниях каких-то, о каких-то духовных моментах, о каких-то возвышенных моментах. И находясь в таком обществе, мы находимся в неком трансцендентном плане, и это нас очень быстро меняет. Но у нас нет удачи постоянно жить в такой реальности, потому что, ну, по своей сути мы оскорбительны. И даже живя какое-то время в святых местах, среди святых людей, у нас наш ум оскверняется, и мы обуславливаемся, начинаем совершать оскорбления, и поэтому нам дают дозированно все эти вещи. Вот, но наша удача то, что, несмотря на то, что мы далеко от этих мест, далеко от этих явлений, мы и здесь можем, на самом деле, практиковать нашу духовную жизнь, ровно, и причем практиковать ее ровно настолько, насколько мы можем переварить. То есть не больше, не меньше, а столько, сколько нужно. Немножко как бы такой реальности, немножко такой реальности. Вот. Поэтому это очень благоприятные праздники, дни явления Господа, когда мы можем уделить этому внимание, послушать об этом, что-то попытаться пересказать, что-то попытаться почитать, посмотреть. Вот. С одной стороны, ну, как бы мы часто очень говорим, вот, почему бы не снять вот Рамаяну в таком голливудском формате, там, или Махабхарату в голливудском формате. Ну, наверное, скорее всего, это, в принципе, если бы план у Господа был, это бы не так сложно для Господа, да, там, вдохновить какого-то режиссера, чтобы он что-то снял очень красиво. Но почему-то не снимается, да, вот сколько времени проходит. И удивительно то, что нету никаких постановок, но рассказывать ее рассказывают, пересказывают, читают, как бы. И скорее, на самом деле, именно через слух это более глубоко воспринимается. Потому что, конечно, очень важно, как мы сегодня читали, да, от кого мы это слышим, кто, в каком ракурсе все это пересказывают. Я сегодня тоже, ну, очень часто у нас говорят в линии, что очень важно от того, то, от кого мы получили мантру, да. Ну, в принципе, а что такого, да, там, ну, человек, который не разбирается в этих вещах, он может сказать, ну, а мантру можно в книжке почитать, да, или там вот. Смотрим кино, сейчас везде даже Гаятри мантру вслух произносят, да, там думают. Ну что тут такого? Вот я услышал Гаятри мантру, могу повторять Гаятри мантру. Но говорится, что на самом деле эти мантры, они не живые. Живая мантра становится только в том случае, когда ее передает какая-то личность. И причем она жива в той реальности, которая соотносится данная личность. То есть нужно понять, что гуру из определенной области, он передает одну и ту же мантру, да, она внешне может звучать точно так же, как в других местах, но... Да, но ее глубинная, глубинная составляющая, она будет совершенно разная в каждом отдельном случае. Поэтому очень важно не что говорят, как Авадут Махарадж говорит, да, не что говорят, а кто говорит. То есть очень важно, что за личность нам говорит о каких-то реалиях, что за личность передает нам мантру. И на внешнем уровне, ну, мы можем часто увидеть, что человек может нехорошо петь, там, не может нехорошо рассказывать, может как бы какие-то вещи. Допустим, у нас есть, вот, мы были вот в Джиганатхапуре, там, ну, кто был, там у нас есть такой саньяси, который руководит храмом в Пуре, Пури Махарадж, ну, ему лет там 80 или 90, но он удивительно поет, у него такое ощущение, как будто рэп, короче, он поет, вот он обычные наши песни, в таком, вообще ни складушки, ни раскладушки, как бы, причем он не дает никому петь, он всегда сам поет. Но это так прикольно слышится, да, потому что он так искренне это делает, как он так руками махает и танцует, как вот там, по-всякому. И причем он всячески вот как так вот дает понять, что, ребята, не главная мелодия, не главное как бы правильно все, а главное внутренняя составляющая, каким образом мы это преподносим Господу, каким образом мы соотносимся с этим. То есть самое главное — это внутренняя наполненность. То есть говорится какая-то мантра, и личность наполняет ее определенным содержанием. И вот это содержание, оно на самом деле самое главное. Это наше личностное соотношение с Верховной Личностью. Так, ну что, наверное, джай, явление Господа Рамачандры ки, джай.
Практикует, когда гордыня возникает, то есть ты, естественно, на кого-то, ну, с кем-то себя соотносишь и ставишься выше кого-то, получается.
Для Господа просто, для него важно, чтобы все было красиво. А гордость — это такая, ну, это не то, что там плохо или хорошо, это просто некрасивая черта. Но там просто, ну, Господь, он приводит пример, что вот, почему, он спрашивает, почему ты дал мне тело, ну, вот, облик обезьяны? Он говорит, а потому что, ну, гордый человек, он так и выглядит, как обезьяна. Он ходит, типа, там, ну, там, все умные, говорит, ну, там, дословно говорит, умные люди видят, что он дурак, как бы. Он гордится. Ну просто, всем просто смешно на самом деле. Не то, что там как бы, это, ну, плохо для самого человека, потому что, ну, он выглядит смешно, хотя не обладает какими-то качествами, да. Вот, все вокруг видят, что он не обладает качествами, а он гордится. И это, ну, вводит какую-то такую некую дисгармонию. То есть для Господа что главное? Для вас главное, чтобы все было гармонично. То есть все должно в конечном итоге прийти в гармонии. Поэтому, ну, для того, чтобы гармонию привести, нужно гордыню убрать. Когда человек смиряется, тогда все приходит в гармонию. И в этом случае тоже, ну, там, ну, просто очень шокирующе выглядит, как Нарада, да, величайший мудрец, он как бы начинает как бы, ну, вот так себя вести, как бы. То есть он и Кришна ему объясняет, ты, говорит, похвалился, что Купидон тебя это самое не одолеет. И говорит, ты уже пал Купидоном, когда ты пришел на эту Свайамвару. Ты, говорит, мудрец, Риша, говорит, что ты пришел, говорит. Ну, такая ситуация просто. И она, ну, как бы, с одной стороны, дисгармонична, с другой стороны, лила, как бы. И когда мудрец народа, он понимает, в чем прикол, как бы, он смиряется, и раз, сразу все красиво становится. Поэтому, как бы, с одной стороны, как бы, это так, с другой стороны, это вот так вот. Потому что всегда есть две категории. С одной стороны, нас исправляют, с другой стороны, это лила, которая, как бы, должна быть сыграна. И мы никогда не поймем, на самом деле, что происходит на самом деле. Поэтому наша задача просто, как бы, заниматься как можно искренней своим делом. Просто в материальном мире там проблема вообще, там люди вообще даже об этом не задумываются. Там, они там находятся там. Вообще. Непонятно где. Ну, знаете, о чем люди думают? Я вот, ну, из Индии, когда приезжаешь, вообще это так разительно видно. Просто думаешь, сумасшедший дом, просто вот, удивительно. Как вообще так можно жить? такси, макси, там это, кино, какие-то кабаки, танцы, как бы, магазины там набитые всякими ненужными вещами, как бы, вообще там люди там что-то покупают, запасаются там. Причем на полном серьезе думаю, что как бы это, ну, истинная цель жизни.
Чтобы квартира была ненужными вещами завалена.
Как вот это, Вадут Махарадж приводит пример, говорит, Ди Каприо, говорит, поехал, говорит, в это, в храм Бабаджи. Для чего, говорит, чтобы прийти к источнику всего и попросить у него медаль Оскара. Говорит, ну, дурак, говорит, полный, говорит, это нужно догадаться, идти к источнику всего, просить медаль, как бы. Ну, а? Почему? Не, ему просто, ну, у них же у артистов как, у них же самое высшее, это Оскар, как бы, да. Ему посоветовал просто кто-то съезди, говорит, Баладжи, попроси у него, как бы, Оскара, ну, он же Господь, он тебе, как бы, даст. Но там просто он еще описывает, там, Баладжи, такой храм, там, иногда в празднике, там, надо несколько дней стоять, чтобы, ну, просто пожертвование сделать. Ну, там, огромная очередь, там, 30 тысяч человек, бывает, стоит. Потому что, ну, люди, индусы, они живут в совершенно другой реальности, они, для них все связано с Господом, да, а Вайкунхадвар, вот, ну, Баладжи, да, он, как бы, Господь, который все дает, все богатства, все, как бы, вот эти вещи, как бы. И там люди, они знают, что пожертвовав там золото, там, получается в 4 раза больше. И там, соответственно, ну, благословения, как бы, все там.
Очередь.
Да, очередь стоит там.
Баладжи, говорят, это одно из воплощений, которое само прошло страдание материального мира. Это Господь на землю являлся и сам, ну, роль простого человека через все перед Дягем прошел. Говорит, из-за этого он все материальные желания исполняет вообще, потому что он знает, что такое страдание от материальных желаний. Это божество.
А духовные не исполняют?
Не исполняют, конечно. Духовные все исполняют, но это, говорят, такое отдельное божество, которое... Ну, это Вадут Махарадж рассказывал, что он связан с этой историей. Есть даже целая история. Он проходил эти все перипетии простого человека в этом мире.
Но смысл в том, что как бы люди, они просят, ну, Господа вообще какой-то ерунды. Не догадываюсь, что можно всего
попросить. Как анекдот рассказывает, нос большой и уши.
А, ну да, да. И самый прикол в другом, на самом деле. Самая удивительная вещь это в мире – это время. Это вообще парадоксально. Вот смотришь просто фотографии. Вот смотришь, вот, вообще удивительно, на самом деле. Вот, многие люди, как бы, там несколько лет их не было. И смотришь, какой-то красивый парень или красивая девушка, смотришь уже старухи или старики. Думаешь, так время быстро пролетело, бабах, короче, и все, как бы. А раньше, как бы, они там пальцы гнули, там, такие крутые были, а тут бах, и все, как бы. И что делать вот с этим? А время пролетело вообще, как один миг. Вот только недавно с ними общался, они такие красивые были все, как бы. А тут такие уроды, короче. И все, и жизнь бессмысленно прожили, как бы, ни на что, как бы, не потратили. Ты думаешь, блин, слава Богу, что в сознании Кришна ходит. Это время, потому что дальше-то ничего лучше не будет, будет только хуже, как бы. И мы тоже будем такими уродами, там, смотреть в зеркало, там, зубов нету, короче, этого нету, такое страшное, морщинистые лица, как бы, все там отваливается, как бы, печень болит, это болит, правильно? Все, короче, передвижение ноль, как бы. У нас при Манитхе вчера. Тело встать не может, как бы. Покушал, как бы, а встать уже не может. Все сидит. Говорит, все, все, хондроз там туда-сюда прилепило, как бы. Молодой парень, там, сколько, 40 лет, наверное, сколько ему, 40. А что, лучше, что ли, будет? Лучше не будет, как бы, будет только хуже. Поэтому, ну, пока не поздно, нужно опомниться и слушать Рамаяну, Махабхарату. И вот сегодня, ну, всегда пост начинается, думаешь, опять пост, как бы. Потом думаю, так есть время почитать Рамаяну даже. Просто начинаешь читать и думаешь, слава Богу, что сегодня пост. Хоть почитал, что-то духовного такого прикольного. Ну просто, когда духовные вещи читаешь, они как бы наполняют совершенно по-другому. Потому что читаешь какие-то материальные детективчики там или кино, оно опустошает, думаешь, блин, время, ну, интересно, но время зря потрачено. Там час-два посидел, какую-то шнягу послушали, посмотрел, да. И все, время зря потрачено, и как бы опустошение такое гнилое возникло. А тут читаешь, как бы вдохновляешься, интересно, да. Еще время, как бы, оно не зря потрачено, оно наполняет, как бы, как мантру, да, вот читаешь мантру, вроде ничего не делаешь, да, но вот это время, пока читаешь мантру, оно, его не жалко, то есть вот, там, сколько вот в общей сложности сложить, сколько мы читаем мантру, в принципе, там, уже годы, наверное, да, там, сколько сложилось, и не жалко же этого времени, но время, когда мы, там, даже, ну, какие-то полезные с мирской точки зрения дела, как бы, делали, да, они кажутся вообще полностью бессмысленными, зря потраченными. Если они не связаны как-то с проповедью, с чем-то духовным, как бы, а просто там с каким-то, связаны с материальным обогащением, там, ну, где-то заработать, чтобы там за квартиру заплатить, там, еще за что-то. Ну, это просто какие-то такая деятельность такая вот, связанная непонятно с чем, непонятно на каком уровне. Но если что-то связано с духовным, с трансцендентным, тогда все наполняется смыслом. Что, поем?
Джай Шри Гурудев ки джай, всем преданным ки джай, Джай Си Гуру Гуранга Ганхарва ки джай, Джай Си Гирираш Гуарханг ки джай, Джай Бхаджи.